программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, у нас тут сразу несколько дат, но дело не в датах. У нас ведь каждая дата теперь какая-то знаковая, да, вот последнее время. Ну, я уже не говорю о 75-летии завершения Великой Отечественной войны, но и даты, связанные с постсоветским пространством вообще, да? Ну, у нас еще дата 75-летия ООН, есть такие глобальные. Ну, есть наши, политые как бы потом и кровью даты. Вот одна из них – дата, которую охарактеризовал наш слушатель. Печальная дата он назвал – 9 декабря.
Да.
Тогда, в 91-м году, три начальника из России, Украины и Беларуси, я цитирую, собрались в Беловежской пуще и решили распустить Советский Союз, несмотря на то, что весной того же года на референдуме подавляющее большинство граждан СССР высказали за обновленный Союз. Ну, мы с вами это все помним, да, это у вас на памяти, у меня. Сейчас даже голоса раздаются, что надо бы привлечь этих начальников к ответственности за уничтожение государства. Но эти голоса звучат давно, на самом деле. А у меня, пишет наш слушатель, в связи с этим вопрос, а что, собственно говоря, выиграли бывшие республики СССР после того, как стали независимыми странами? Пожалуйста.
Ну, во-первых, вот насчет трех начальников, это очень верное, но очень упрощенное представление. Потому что если бы эти три начальника, и только они, подписали бы эту бумагу, она бы так и осталась, ничего не значащей бумажкой. Но, к сожалению, да, народы стран свою волю высказали на референдуме, и она была совершенно определенной. Но политические элиты стран, в том числе и политическая элита тогдашней России,
ну, конечно,
думала по-другому. Потому что эта бумажка оставалась просто бумажкой до того момента, как наш парламент Российской Федерации почти единогласно, при шести воздержавшихся, ратифицировал.
А что, против вообще никого не было?
Против вообще никого не было.
Парадоксально. Вот этого я не знал.
Вот, ратифицировала эту бумажку. И вот тогда она стала действительно, что называется, ну, тем, о чем...
Ну, юридическим казусом.
Юридическим казусом, то, о чем все вспоминают, все жалеют.
Вообще-то замечательно. Народный парламент, который, якобы народный парламент, который не отражает волю народа.
Да, да.
Удивительно. Ну, а как насчет того, что есть ли какая-то юридическая перспектива у желающих, а их еще хватает в России, так сказать, привлечь к ответственности, вполне конкретной юридической?
Ну, одного тоже совсем нет, к ответственности да. невозможно. Оба других, скажем так, прямо находятся в состоянии достаточно высокой старческой деменции. Чего же там говорить?
Ну, и потом...
Что Шушкевич? Что...
Ну, а потом это другие страны, к российской юрисдикции это не имеет отношения.
Да, совершенно
верно. А представить себе, что в этих странах кто-нибудь против них возбудит дело уголовное, ну, трудно.
И вот, понимаете, из этого первого вопроса слушателя как бы вытекает и следующий вопрос. А что получили страны? Страны состоят из населения и из политической элиты. Так вот, население получило то, что получило. И не случайно все соцопросы показывают, что в подавляющем большинстве стран большинство населения до сих пор жалеет о развале Советского Союза. Но политические элиты получили достаточно много, в том числе и российская. Надо сказать, ведь когда российский парламент проголосовал за это Беловежское соглашение, ратифицировал, он стал главным, не провинциальным, одним из парламентов союзных республик, которые ничего не решают, а стал главным и получил всю власть. Да, вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, который в первую очередь боролся за власть хотя бы на той части, которую он начал контролировать, то есть Российская Федерация. Вот. Но и депутаты этого парламента, первого российского, к сожалению, это так. И поэтому во многих тоже республиках политическая элита получила достаточно много. Я вспоминаю, где-то в середине 90-х годов была очередная конференция по до сих пор нерешенному вопросу Приднестровья в замечательном городе Париже, который тогда был значительно более безопасный и спокойный, чем сейчас. Вот. И сидя в кафе, моя супруга задала вопрос одному из молдавских представителей. А он не то чтобы русское имя имел, но и простую русскую фамилию. ну, слушай, ну что ж вы вот так вот, вот от нас, мы же вот... Он говорит, понимаете, в чем дело? Если бы мы не получили независимость, сидел бы я с вами в парижском эстраде.
Ну, вот сказал он, вещей.
И имел бы я какие-нибудь перспективы. Так, понятно. В скобочках замечу, что перспективы у него действительно оказались. Одно время он был заместителем министра иностранных дел.
Ну, вот она мера вещей, сидеть
тогда,
в кафе в
тогда
Париже.
Тогда политолог, да.
Ну, это понятно. А вот у меня такой вопрос. Хорошо.
Но ведь, к сожалению, да. Как бы выбирают элиты народы, а решают-то элиты, и они решают уже исходя из собственных желаний и представлений. И если народу становится хуже, то надо смотреть, как становится элите. А когда ей становится лучше, она не обращает внимания. На то, что народу хуже.
Тут очень интересно есть такое понимание, почему развалился Советский Союз. Мы сейчас об этом говорим. Да? Практически это был такой финальный залп, можно сказать, юридический,
да.
Который подготовил развал Советского Союза. Ну, вот один наблюдатель сказал, что Советский Союз развалился тогда, когда поверил в собственную пропаганду. Но мы потом видели, как в первые годы существования вот новой власти элиты действительно развернули очень широкую пропаганду. Народ поверил в перемены, да? Все да. Там. Кстати, на это работала и пропаганда Запада. Вот ветер перемен, все там, гоки-па, и все прочее. И вот и люди искренне поверили, и их трудно в этом винить. Действительно.
Да, Армен Гаврилович, чего уж там говорить, но мы же с вами тоже поверили во многом во все это, да? Тогда.
Я не очень. Я не хочу казаться умнее, чем.
Не, ну я тоже не очень. Но сказать, что мы, так сказать, радикально сразу начали сопротивляться и представлять все трагические последствия этого, это было бы задним числом говорить.
Ну, честь и хвала тем, кто. Понимаете, чем человек чище по сердцу, тем он искренне и доверчивее. Это же давно сказано классиком. По-моему, Достоевский это сказал. И он больше ему верит и доверяет. Но давайте с вами так, относительно себя, такой исповедальный жанр немножко.
Да.
Я поверил в Горбачевскую весну сначала, пока я не увидел последствия всей ее. Вот тогда я действительно поверил, что что-то. А когда уже пошло разочарование относительно господина Горбачева, то уже как-то с трудом верилось в Ельцинскую весну. Но кто-то думал, что да, это другое, это само по себе вызов Горбачеву. Но уже как-то верилось меньше. Честно говоря, при виде этой катастрофы геополитической, да, как развал Советского Союза, я уже испытывал не чувство, ну, какая-то, может быть, права, какая-то надежда была, но больше ее намного преобладала над этой надеждой тревога.
Да.
Что будет?
Да, да.
Я думаю, и у вас это тоже. Но у меня другой вопрос. Вот смотрите.
Нет, я был членом руководства правящей партии тогда. Партия правила ровно 14 дней. Народная партия «Свободная Россия», вице-президента Рудского. После того, как Рудской совершенно справедливо сказал про мальчиков в розовых штанишках, мы перестали быть правящей партией.
Понятно,
и ушли в глухую оппозицию.
Да, да. Но пропаганда тогда вот нового типа, назовем так, пропаганда нового типа заработала.
Да.
И, конечно, она правильно поняла и уловила этот тренд к обновлению. И тем не менее, вот то, о чем говорит слушатель, что все равно большинство людей были против роспуска, как он выражает, Советского Союза, развала Советского Союза, это, конечно, многое значило, и было понятно, с этим надо было что-то делать. Над этим надо было работать, правда?
Да.
Я имею в виду сейчас Россия.
Но, Армен Гаврилович, в то же время я очень хорошо помню.
Да, не сомневаюсь.
Как на следующий день после того, как Верховный Совет ратифицировал Беловежское соглашение,
да.
На Манежной площади был митинг против этого Беловежского соглашения, которое организовывала Демократическая партия России. И мы присоединились, тоже Народная партия «Свободная Россия».
Интересно, Демороз, интересно, что они были против. Не помню этого.
Да, да.
Но не сомневаюсь, что вы говорите так.
Да, и где-то у нас там собралось человек 500, честно скажем. Надо отдать должное в другом конце огромной этой площади, тогда не застроенной этими игрушками, финтифлюшками, рядом с памятным знаком, что здесь будет памятник Суворову, против Беловежского соглашения митинговало примерно 200 человек во главе с Жириновским ЛДПР. Все. Все.
Да, ну вот вы сказали относительно того, что элиты выиграли. Вот мы что наблюдали после развала Советского Союза? Да, действительно, та часть элиты, которая обладала и встала во главе государства нового типа,
да.
И практически распоряжалась экономикой, промышленными объектами, да и не только промышленными, сельскооборонными, сельскохозяйственными, чем угодно. Все как бы перешло, поскольку все было государственное еще на первом этапе. И тут образовалась такая амальгама, да, из двух элит. Та, которая пришла и стала во главе государства, и вторая, которая стала претендовать на вот эти вот куски государственные. Ну, то есть, мы стояли накануне, и оно совершилось, образование олигархического капитализма, который просуществовал практически все 90-е годы. Да? Вот элита, которая выиграла. Вот когда вы говорили, элита выиграла. А в других странах СНГ такая же картина?
А можно мне задать нескромный вопрос?
Конечно.
А когда олигархический капитализм у нас закончился? Не можете сказать?
Нет, но тут есть...
Мне кажется, он никогда не кончался.
Ну, это правильная поправка. Я скажу, когда. Да. Я думаю, что он все-таки к нулевым завершился. Почему? Потому что то, с каким пылом эти олигархи стали потом окрепнув, претендовать на управление государством, этого уже не повторилось. Речь идет о том, насколько эта олигархия могла управлять... Ну, вы помните, и Березовского помните, и всех других.
Я даже
они
помню,
просто,
как...
Они диктовали чиновникам. Они сначала выкупили по дешевке, а потом этим же чиновникам стали диктовать, какую им линию поведения проводить, особенно в экономической политике. Ну, и не только в экономической политике. Нет, но все-таки такая картина маслом, которая была в 90-е, все-таки в нулевых уже не было. То есть, олигархи, может, и остались, я с вами согласен, какое-то время. Но они перестали влиять... столь очевидно и прямо на... Ну, помните, как Ходорковскому Путин сказал, вы такой умный или такой циничный? Ну, вот я, Ельцин, такого сказать бы не мог. Вот этот цинизм, то есть попытка управлять,
да.
Она ушла, конечно.
Не, ну, вы понимаете, в чем дело? Мы как бы не то чтобы... Я не преувеличиваю, так сказать. Мы в свое время, у нас был такой совет по национальной стратегии,
да.
И мы... Был такой нашумевший наш доклад по поводу
да,
того,
кстати, что... есть вопрос слушателя. Что такое вот этот да. совет? У вас даже в интернете некоторые еще до сих пор
да, я сколько...
член Совета по национальной стратегии,
да,
я уже удивился.
Сколько журналистам не говорю, что пора это вычеркнуть, они все равно, ну, да. так сказать, старыми методичками пользуются. Но дело не в этом. Действительно, славное прошлое было у этого совета. Он, так сказать, свою роль выполнил, но закончил свое существование. Значит, один доклад у нас был, посвященный тому, что действительно олигархам нельзя давать столько власти, сколько им дадено. Этот доклад почему-то, хотя мы говорили вообще об олигархах, посчитали чуть ли не сигналом для ареста.
А что, дескать, настучали, да?
Да, 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 вот именно. На самом деле, это было из общих планов, а отнюдь не против конкретного Ходорковского. Второй доклад, в котором говорилось о том, что если мы не перейдем к мобилизационной модели экономики, нам не удастся как бы в полной мере отстоять свой суверенитет страны. К сожалению, не перешли. И многие проблемы, в том числе и связанные с ближним зарубежьем, связаны с тем, что не перешли. Посчитали, что, ну, когда нефть по 100, ну, чего ж там, какой-то мобилизационная экономика там, это не требуется.
Вечно, они посчитали, что это вечная сейчас.
Да, что это вечная цена. Это два. И третий был доклад, который я готовил для нашего совета, это по взаимоотношениях с постсоветскими государствами. Так сказать, доклад прозвучал, его читали и внимательно в администрации президента в соответствующем отделе. Вроде бы хвалили, вроде бы по плечу хлопали, но на этом все закончилось.
А мысль какая основная? Стержневая.
Стержневая была мысль, что хватит раздавать наши как бы, ресурсы просто за улыбки и похлопывание по плечу, да, ну, вот, что...
Ну, да. Вербальную благодарность.
Что надо четко, так сказать, да, вербальную благодарность. Надо четко, так сказать, мы вам даем это, а что мы получаем взамен.
Ну, то есть, прагматичный курс.
Прагматичный курс, к которому сейчас перешли, но где-то с опозданием лет на 10-15. Но тогда тоже опять. Ну, господи, когда у нас тут по 100 за баррель, да вот вам газ по 50, и не создавайте нам проблем.
Что вы мне морочите голову?
Да.
Когда у нас столько газа, столько нефти и таки хорошая цена.
Да, да.
Ну, понятно. А вот скажите, пожалуйста, чтобы завершить эту да. тему с Беловежской пущей, в общем, все понятно, на самом деле ничего не понятно, но понятно результат. Мы его да. как бы по плодам узнаете. Беловежские соглашения, так как они были сформулированы и подписаны,
да.
они были выполнены? Или там содержалось нечто, что потом было отброшено? Или что-то было привнесено?
Нет, ну, конечно, там была, как молодежь выражается, замануха такая. То есть, даже в итоге Беловежских соглашений как бы изобразили, что это даже делается. Хотя прекрасно понимали, что это ну, реально невозможно. То есть, там было записано общая валюта, Ну, как может быть общая валюта у разных государств, не объединенных, в единый рынок и так далее, да, вроде разбегались. Без каких-то элементов как бы политической надстройки общей, да, ну, как в Европейском Союзе, например. Вот. Общие вооруженные силы, даже общий командующий вооруженных сил был
назначен. А внешняя политика единая?
Внешняя политика тоже вроде бы как и координировать и так далее. То есть, вроде бы сказали, да ничего не меняется. Вот народу-то. Почему еще люди, ну, в отличие от нас, политиков, которые все-таки начали понимать, чем дело-то кончается, и выходили мы на митинг, да? Но нас было мало, потому что остальные сказали, а что поменялось? Вот теперь вместо СССР, СНГ, название другое, а содержание тоже, валюта общая, границ нет, армия общая, политика внешняя общая, чего такого?
Как бы государство рассыпалось... А дружба народа осталась.
А дружба народа осталась, да.
Но это оказалось не совсем... То есть, дружба народа в какой-то... Кстати, ну, иронизируя, в каком-то качестве, конечно, дружба народов осталась. Только она, как бы, опять же, определялась не народами, а элитами. Поэтому приобрела совершенно другие оттенки, когда воплощалась конкретную политику. А вот вопрос об СНГ у нас есть на эту тему. Слушатель пишет. У меня такое впечатление, что в Москве относятся к странам СНГ не как к зарубежным государствам, а как к частям большой России? Куда, мол, они денутся? Отсюда и малоэффективная внешняя политика на этом направлении. У вас нет такого ощущения? Ну, была такая психология, никуда не денутся.
Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Так.
Потому что на самом деле это очень сложная задача даже для государства, имеющего значительно большие экономические возможности – и ограниченное океанами пространство и так далее. Вот, например, говорят, вот почему ж мы так вот со странами СНГ, эти в одну сторону, эти в другую сторону, мы не можем с ними совладать. А могли американцы совладать со странами Латинской Америки? То в одну сторону, то в другую сторону.
На каком-то этапе могли стать.
Но какие-то но все было очень для них тоже непросто, несмотря на огромные экономические возможности. Да? То есть... Ситуация в Чили, которую там подавили, пролив массу крови, да? Ситуация с Кубой, которую так и не подавили у себя под боком и так далее. Где-то, да, где-то приходилось там, как в Гренаде, там, это самое, интервенцию совершать и так далее. То есть, не так все просто.
Ну,
и у нас все не так просто.
Можно я только один контраргумент?
Да.
Он даже не контраргумент, я согласен с вами. И ресурсы были, и многое что, включая абсолютно другую, если мы там даже имеем в виду имперский период российской политики, которая вовсе не была колониальной, на самом деле, колонии жили лучше метрополии. Но дело же не в этом. Дело в том, что не было общности исторических судеб, как было у народов России. Вместе пережитая война, да даже революция гражданская, она вместе пережита, и вместе пережитая Великая Отечественная. Конечно, такой общности судеб драматической не было у США и Латинской Америки. Но вы правы, существовала доктрина Монро достаточно успешная.
Да.
Она, конечно, была замешана на экономическом таком, ну, можно сказать, подкупе. Ну, что тут говорить? Ты лоялен получаешь, не лоялен ты получаешь... Кстати, цветные революции уже тогда были, как мы понимаем, что тогда, во времена доктрины Монро, не меняли государство, ставили своих правителей, конечно. Но я хотел бы, чтобы вы развили эту мысль, потому что всякое сравнение хромает, но всякое сравнение имеет еще и свои основания. Пожалуйста, продолжайте.
И поэтому очень непросто, действительно. И ну, будем прямо говорить. Мы хоть и хорохоримся, и правильно делаем, надо сохранять оптимизм, надо двигаться вперед, несмотря на. Но, тем не менее, ведь все эти санкции, все это давление, все это использование огромных возможностей, которые они имеют в средствах массовой информации и так далее, они работают против нас. И нам очень непросто противостоять-то этому всему. И приходится тратить огромные средства. Ну, вот движется себе и движется вроде НАТО на восток, да? А из-за этого-то приходится новые системы вооружения разрабатывать, мобилизовывать армию, превращать ее в действующий механизм, не как в 90-е годы. А значит, хорошо платить тем, кто служит в армии. А значит, не додавать тем, кто в армии не служит, да? И это все те расходы, на которые они нас толкают, и мы вынуждены их использовать. Или, например, вот те же самые санкции, ведь они не случайно сделаны как? Против России санкции есть, а против ее партнеров нет. А значит, вот это единый, так сказать, рынок, единый механизм начинает разбиваться неминуемо. И очень сложно этому противостоять. Мы видим, что там происходит. Ну, хорошо, мы ввели контрсанкции. Тогда появились белорусские креветки. Да? То есть, вот. Но белорусские креветки – это мема. На самом-то деле это,
понятно,
так сказать…
Понятно, понятно. Владимир Ильич, вот этот же слушатель, продолжая развивать свой вопрос, примерно, мне так кажется, вы, может быть, не согласитесь, поспорьте тогда с слушателем, он тоже выдвигает такой достаточно прагматический такой подход и тезис, соответственно, прагматический. Надо бы нам просто, говорит он, в утилитарном духе смотреть на них, то есть на наших ближайших соседей, совсем по-иному. Раз за границей, она и есть за границей. Отношения строить соответственно. Может, это произведет на них впечатление, и они будут себя иначе вести по отношению к России.
Вот здесь надо четко вот эту отслеживать грань, которую мы до сих пор не научились отслеживать.
Так.
Вот по отношению к политическим и экономическим элитам, вот абсолютно правильно он сказал.
Верный тезис, да.
Твердая позиция – ты мне, я тебе. Если я тебе политически какие-то преференции создаю, будь добр, создавай мне. Если экономически...
Хотя бы Крым признай.
Будь добр, да. А по отношению к народу – нет. По отношению к населению – нет. Вот здесь, вне зависимости от отношений с
политическими... Я сейчас вам задам очень сложный вопрос, почти шахматный.
Да.
Хорошо. Когда мы настаиваем иногда, ну, вот в переговорах с Белоруссией,
да,
на том, что давайте вот такую цену установим на газ,
да,
и нам это экономически выгодно и интересно.
Да.
А по кому это бьет? По элите или по простому народу? И как здесь эту грань провести?
Ну, понимаете, в чем дело? Это бьет вроде бы как по простому народу,
ну,
но,
конечно,
в первую очередь по элите. Ей надо уменьшать жирок-то, элите. Вот вы понимаете... Ну, вот смотришь, где Александр Григорьевич принимает как бы своих гостей и так далее, да? Ну, у значительно более богатых 10-миллионных стран Европы таких новых хоромов, которые он понастроил, ну, нету.
Ну, ладно, что, совсем не с чем сравнить.
Не с чем.
Ну, все-таки лидер,
ну,
государства.
Вот нет,
ну, а где ему?
Нет, в Чехии такого 20-го.
В поле в палатке, как Каддафи, принимать.
Да?
Ну, в поле уже он тоже.
Они не в палатке принимают, но и не в таком огромном дворце. Понимаете? То есть, на самом деле, где-то это должно заставить, в первую очередь, политическую и экономическую элиту этих стран немножко подтянуть пояса. В конце концов, ну, нормальный ведь может быть разговор. Ребята, вы видите, как нас давят, да? Нас давят в том числе и за то, что мы вас поддерживаем. Вас, политическую элиту этой страны. Но если мы сейчас затянули на две дырочки наш поезд, выход на одну дырочку, затяните, или вы опять будете говорить, а мы вот будем вашими друзьями, только если вы нам разрешите вообще ремень не надевать.
Быть...
И пусть наше пузо торчит.
Да, да.
Так, что ли?
Ну, у нас вот осталась минута, очень коротко, если можем. Надежды на то, что за граница поможет. Ведь это все равно существует.
Существует.
Что России, так сказать, России, но мы можем быть многовекторные, стовекторные там и прочее, прочее. Но мы вроде официально не против многовекторности, это нормально, это их выбор, но все имеет свою цену. Всякий твой тезис, который ты проводишь в жизни, имеет цену. Не разрушились эти мечты, потому что они были очень высоки после развала Советского Союза. Все считали, что после этого к ним прибегут и помогут. Как сейчас с этой надеждой на заграница нам поможет?
Ну, сейчас они, ну, кроме тех, кто остался вот на этих позициях, а вот все равно. А вот все равно они хотят нам добра, мы не понимаем, они хотят нам добра, они хотят нам помочь, а мы вместо этого, так сказать, им там устраиваем всякие гадости. Ну, те гадости, которые они придумывают, что якобы мы устраиваем. Вот этих людей не переубедить. Я не знаю, как вы, я сколько раз пытался, это все. Вот.
Это как эта вера уже на уровне
это на, религии. Вот совершенно верно,
да,
на уровне религии.
Это
все равно,
да,
что,
вне...
это все равно, что говорить там кому-то, верующему человеку, Бога нет. Ну, бесполезно.
Да, да,
и нечего говорить. С этими тоже. Но подавляющее большинство действительно в тяжелом раздумье.
Понятно. Спасибо. Мы продолжим эту тему. Гость нашей программы, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы продолжим через некоторое время нашу беседу. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.